Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест», с вами Александр Акин, и со мной в студии Анастасия Николаевна Кошечко, практикующий психолог Центра «Семья», доктор филологических наук.
Добрый день.
Мы поговорим в этой программе, и, я надеюсь, в других программах, мы поговорим о чтении. Эта тема, как ни странно, мы ее не раз поднимали, но эта тема не сходит и не сойдет долгое время из пространства размышления как родителей, имеющих детей, как взрослых, поскольку чтение – это не просто, скажем, какой-то процесс поглощения информации, там, знаний и прочее. Чтение – это вообще фундамент культуры, на самом деле. Вся человеческая культура в том виде, в каком мы ее знаем, она сформирована знаковыми системами, вербальными системами, главным из которых является язык. И главным инструментом трансляции языковых там, сигналов является именно письмо и, соответственно, чтение. И чтение имеет фундаментальную основу вообще для формирования трансляции, передачи и развития человеческой культуры. Это два элемента. Членораздельная речь, которая выделяет вид Homo sapiens из общего вида млекопитающих, и знаковая система, система передачи информации при помощи визуальных знаков, которые могут быть понятны другому субъекту той же самой, так сказать, популяции вида Homo sapiens. Вот ничего подобного все остальные существа в мире, даже имеющие язык, не имеют. И поэтому чтение является вот таким фундаментальным элементом, системообразующим для человеческого вида в том, извиняюсь за тавтологию, виде, в каком мы его знаем. И мы сегодня поговорим о Достоевском. Это профиль, специфика Анастасии Николаевны. Она достоевед, человек, который любит и разбирается в этом авторе. У меня есть свой взгляд на эти вещи. Я не являюсь особым поклонником Федора Михайловича, поэтому нам есть о чем поговорить.
Я думаю, что диалог, конечно, о Достоевском – это диалог во времени и через время всегда. Потому что вы совершенно правы, когда мы говорим о тексте, мы, конечно, имеем в виду, что текст – это очень мощный инструмент, который передает из поколения в поколение ценности, смыслы, культурные матрицы. И, что самое важное, это представление о мире и человеке. Есть какие-то ситуативные вещи, которые, например, для конкретной эпохи характерны, но они, скажем так, завершаются завершением самого исторического периода. А есть вещи универсальные, общечеловеческие, которые необходимы как раз для того, чтобы понимать, что вообще в любые времена делает человека человеком, что является его внутренними опорами. И, конечно, наверное, для современного литературоведения и вообще для современного человека вопросы, связанные с сознанием, с кризисами бытия, вот экзистенциальными кризисами, да, они являются важными, интересными, скажем так, личностно заряженными, я бы так сказала. И поэтому не случайно для сегодняшнего диалога мы выбрали текст, который широкому кругу читателей известен мало. Это «Сон смешного человека», который был опубликован в 1877 году в дневнике писателя. Кстати говоря, дневник писателя как феномен, опять же, широкому кругу читателей неизвестен. В моей практике был курьезный случай, когда в одном из изданий, в статье, ну, видимо, не спросив меня, редакторы поправили, и вместо закавыченного названия, вот целостного текста «Дневник писателя», это название моножурнала Достоевского, написали без кавычек и с маленькой буквы «Дневник писателя». Достоевский никогда не вел вообще личных дневников, в отличие от Толстого, да, мы знаем многотомные его издания. И поэтому «Дневник писателя» в принципе само по себе уникальное явление, потому что это моножурнал, как говорил Достоевский, журнал, написанный одним пером, который обращался ко всем русским гражданам, ко всему русскому миру. Я не устаю повторять, это вообще моя любимая мысль, мое глубинное убеждение, что все-таки это уникальное явление вообще в мировой публицистике, и аналогов вплоть до современной ситуации, до текущего прямо момента, в который записывается эта передача, я не вижу. Чтобы был и по масштабу, и по содержанию текст, да, вот таким, потому что Достоевский там публиковал и отклики на текущие события, их было достаточно много, 70-е годы, 19 века, эпоха кризисная, когда стали очевидны последствия реформ 61-го года, и когда действительно человек оказался в ситуации вот такого потрясенного мира, человек потрясенного сознания, у которого остро стоят вопросы самоопределения, ценностей, вообще трагизма человеческого бытия, плюс сюда же накладывается глубинный ценностный кризис, который связан с активной позиции нигилистических течений, вообще нигилистического образа мышления, да, сознания, действительно кризиса религиозного сознания, очень глубокого, и человек оказывается в ситуации мира, который вообще пришел в движение, непонятно, куда он движется, непонятно, как жить, непонятно, на что опираться. И Достоевский публикует в одном из выпусков вот такой совершенно небольшой рассказ, который называется «Сон смешного человека», и дает ему очень важный подзаголовок – «Фантастический рассказ». Ну, а то есть это не фантастика в привычном смысле этого слова, конечно, там пришельцев и каких-то экстремальных событий нет. И в случае Достоевского термин «фантастический», он означает не фантастику, ну, такую научную, там, бытовую, там, еще какую-либо, да, а вообще очень мощно коррелирует с методом художественным Достоевского, который он сам называл фантастическим реализмом. То есть фантастический как способность видеть глубину. Вот за набором внешних фактов, вполне себе реалистичных и реалистически описанных в тексте, способность видеть подлинную сущность происходящих событий, психологическую часть факта, в том числе, как говорит Достоевский. И вот фантастический как инструмент проникновения в то глубинное, что не всегда получает выражение с помощью слова, не всегда вербализуется даже. Поэтому здесь, конечно, колоссальная глубина при небольшом объеме текста, с учетом, опять же, того, что вот этот текст, кстати говоря, как ни странно, и, наверное, этим объясняется причина, почему мы именно этот текст выбираем для сегодняшней программы, потому что, конечно, он ставит целый ряд важных вопросов. Вообще, Достоевский современен ли, актуален ли он для современного читателя? И если актуален, то что мы можем подчеркнуть в этих текстах, что опыт героев Достоевского, его собственные размышления помогают нам осмыслить. И вообще многократно, вы знаете, идут дискуссии, я слышу парадоксальные вещи о том, что, ну, в общем, ну, не читал человек Достоевского. И, в общем-то, ничего не потерял, некоторые люди говорят, да, никакого трагизма, в общем-то, в этом нет. Так вот, с моей точки зрения, «Сон смешного человека» – это прекрасный повод попытаться ответить на эти вопросы в том числе. Нам, современным читателям, Достоевский нужен? Если да, то зачем?
Это как бы отчасти риторический вопрос. Нужен или не нужен? Если вещь какая-то есть, она уже не просто имеет право на существование, она уже существует. То, соответственно, кажется, если она появилась, то уже сам факт говорит о том, что какая-то необходимость, вывевшая ее из глубин там, молчаливой вселенной, она была. А если говорить конкретно вот о авторе, то и вот ту формулу, которую вы сказали, что человек не читал Достоевского и, в общем, ничего не потерял. Я, если честно, могу понять, потому что вот для меня Достоевский вот в своей стилистике, вообще исследования, взгляда на вещи, это, ну, как всякий автор, есть отражение личности. И вот человек, который разбирает, ковыряется, прямо вот рассматривает страдающую такую, я бы сказал, мазохистическую часть души, и он обращен в своих, в своем вот анализе, в своем материале, он рассматривает страдающего маленького человека, но мне кажется, что он не то чтобы с упоением это делает, но он на этом очень зациклен. Он вот это вот препарирует тяжелое, страдательное, ужасное, унизительное маленького человека. Он его разбирает именно как данность, без, скажем, ситуации выхода из этой данности. Для него страдание герметично. Вот как анализ тяжелой части души человека, вот этой хтонической такой части души, Достоевский, да, очень точный. Но он видит ее именно в таком закрытом виде. У Достоевского, даже когда он говорит вот о выходе где-то к свету, это на самом деле, это, знаете, как эти хорроры, саспенсы. Вот, это заканчивание с намеком на продолжение. Для него это страдание, такой круговорот. Он, мне кажется, он его вталкивает в суть вещей. В этом смысле вот для меня было очень неожиданно именно вот эта вещь. Я хочу привести цитату, что вот меня такое, что зацепило. Мне кажется, это отсылка либо к Юму, был философ такой, в это время обсуждались его работы, либо работы с солипсистов появились тогда. Вот. Но какая-то перекличка есть. Ну вот я хочу немножко процитировать. Он говорит... В моей душе тогда нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего меня. А именно, это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде все равно. Я очень давно предчувствовал это, но полное убеждение явилось в последний год как-то вдруг. Я вдруг почувствовал, что мне все равно, было бы, существовал ли мир, или если бы нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что ничего при мне не было. Сначала мне все казалось, что зато было многое прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей и почти стал не примечать их. Право это обнаруживалось даже в самых мелких пустяках. Ну и дальше по тексту. Вот эта история о равнодушности мира, история о значительности мира, о масштабности мира, которая появляется в XIX веке активно с развитием науки, с развитием физики, с развитием естественных наук, когда появляется знание, не просто предположение, а знание того, что мир огромный, и человеческое, вот весь человеческий мир, вся Земля, она в масштабах космоса и Вселенной, она мизерна, и она движется своим путем, невзирая на то, что человек об этом думает, что человек настолько мал и незначителен, и ничтожен в этом, то вот это равнодушие мира по отношению к человеческой природе, оно встало тогда вот естественными науками в полный рост. Нигилисты это было примерно из той же. Это была попытка осознать новый масштаб. Если до практически XIX века мир, Земля, Вселенная рассматривались антропоцентрично, что человек в этом мире имеет большое значение. И вдруг, когда выясняется о том, что космос огромен и велик, возникает, вот здесь возникает и религиозный кризис, и мировоззренческий кризис о том, что мир настолько больше самого человека, что все, что человек в нем создает, вот такого ценностного и чему придает ключевое значение, вдруг оказывается сомнительным. И то, что мир взирает равнодушно на человека, вот сейчас мы знаем там из современной науки, что было 5 великих вымираний за предыдущую историю вот Земли только. а Земля достаточно молодая по космическим меркам. И то было 5 великих вымираний, когда все живое на Земле практически исчезало, и вот из небольшого, соответственно, там, росточка новый вид существ распространялся, мир приобретал определенную форму, а потом снова погибал и заново возрождался. Тогда это только появилось, и тогда это оказало на мировоззрение общества огромное влияние. И вот Достоевский в других своих работах как бы всего этого не замечает. Он сконцентрирован на человеческом страдании, на человеческих страстях, он сконцентрирован на человеческом грехе. Он, с моей точки зрения, выдумывает вещи, которых нет. Вот когда он психологию Раскольника описывает, это абсолютно не соответствует вот то, что мы знаем об убийцах вот из современных. У них нет всех этих страданий, переживаний там каких-то. Это все гораздо проще происходит. Но он придавал этому вот такое значение. Его это так шокировало. И мне кажется, у него была вот такая некоторая завороженность вот этим насилием. Может быть, напуганность, что он ему вот все его внимание сконцентрировалось на нем. И поэтому сказать, что человек, который прошел мимо Достоевского, много чего потерял. Ну, я думаю, что так можно сказать о массе вещей. Есть огромное количество людей, не читали «Песнь о Роланде» или «Божественную комедию» Данте, и при этом сказать, что они там потеряли часть жизни. Ну, теоретически можно, но, однако же, жизнь продолжается.
Слушаю вас, размышляю и понимаю, что готова положить свое мнение рядом с вашим, альтернативное мнение в нескольких вещах, да? Потому что, конечно, любой диалог о Достоевском, он не предполагает, ну, прям такого стопроцентного совпадения, конечно, говорящих вообще вот в интерпретации того, о чем он пишет. Для меня его творчество выглядит все-таки несколько иначе. Вот то, как я это вижу, как я понимаю, потому что, с моей точки зрения, Достоевский, он сделал очень мощную вещь и для мировой литературы, и вообще для, наверное, мировой истории в понимании мира и человека. Потому что он одним из первых системно описал вот этот кризис сознания, кризис бытия. И там не только про страдания, а вообще про вот эту встречу человека с бытием, который вот обнажается на его глазах. И каким-то образом человеку необходимо прожить вот эту личную встречу с собой и с миром. Вот с этой громадностью, непостижимостью, глубиной внутри себя и той глубиной, которая распахивается рядом с ним. И в какой-то степени, когда читатель приближается к Достоевскому, кто-то, как Михайловский, вполне может увидеть в Достоевском жестокий талант человека, который вообще упивается вот этим страданием. И кто-то именно вот в таком ракурсе читает, воспринимает его тексты. Для меня это все гораздо сложнее, потому что все-таки Достоевский, он не ставит своей задачей локализовать только фокус внимания на страдании. Все-таки его фокус на внутреннем мире человека, с одной стороны, при этом это максимальный реализм, максимальная точность в изображении, например, социально-бытовых факторов. Да? Не случайно романы Достоевского, они очень приближены вот, к реальному образу, например, Петербурга. И вполне реально ходить по Петербургу Достоевского, находя дома, точки, где оказываются его герои, узнавать, проживать эти пространства, открывать их для себя. И вот в этом плане «Сон смешного человека», он интересен тем, что, по сути, в таком небольшом по объему произведении сконцентрированы все ключевые темы Достоевского, которые как раз показывают, например, вот этот кризис вообще человечества, причем вот вы говорите про 5 великих умираний, ну, в таком, скажем, да, этногенезе, онтогенезе, то есть какие бы мы тут ракурсы ни брали, да. А вот Достоевский, он показывает в таком лаконичном варианте, по сути, такой краткий очерк истории человечества, причем вот через призму исповеди героя, то есть вот через эту призму внутреннего мира. И Достоевскому, конечно, интересно показать сознание человека нового времени. Действительно, вы правы, многие процессы в науке, в философии, эпохи, они, конечно, картину мира изменили кардинально. И крайне трудно из эпицентра событий вообще описать эту картину мира. И Достоевский в этом, конечно, гениален, потому что он находит способ, как это сознание, разорванное, деформированное, при этом устремленное одновременно к двум разным пределам, да, мир с Богом и мир без Бога, это вообще уникальная заслуга Достоевского, что он сумел описать, что внутри одного человека совмещаются одновременно эти два вектора, которые разрывают его. И вот этот принцип Достоевского про и контра, конфликт идей и натуры, как фундаментальный такой психологический принцип построения личности, да, разнонаправленные процессы, которые внутри, которые буквально взрывают сознание человека. И вот здесь, конечно, интересный момент, ведь Достоевский, опять же, вот «Во сне смешного человека», он, с одной стороны, показывает, ну, такие основные этапы эволюции человеческого духа, да, вот он фантастический рассказ. По сути, в небольшом по объему тексте показано, как происходит вот эта ситуация распада сознания, какие точки оно проходит. И при этом он как раз показывает вообще специфику жизни человека в секулярном обществе, где вот эти духовные основания, ну вот, скажем, высшие основания, да, в структуре личности, в ее мировоззрении, в ее устремлениях исчезают, потому что вот с одной стороны мы видим, что вообще мировая культура, которая идет в плане развития, ну скажем так, культуры цели, вот христоцентрическая модель мира и все-таки христианское мироощущение, оно связано вот с этим четким пониманием цели и движения к ней. А вот кризисное сознание, оно эту цель в какой-то момент утрачивает, потому что непонятно, по какому вектору двигаться, и вообще, а есть ли смысл в этом движении, если вокруг небытие и ничто. И вот это ничего не трогало, ничего не волновало, вот это состояние мира и человека в этом мире, оно, конечно, для Достоевского становится, ну, такой точкой смыслового вызова. А что происходит, если этой цели нет? Если Бога нет, то я Бог. Если Бога нет, то все позволено. В «Братьях Карамазовых», да, эта мысль звучит устами Ивана Карамазова еще задолго до Фридриха Ницше и его фразы «Бог умер». Достоевский показывает, а что же будет с сознанием человека, если он окажется в этой ситуации, как ему вообще из этого кризиса выходить. И вот здесь, конечно, интересно, что даже само название «Сон смешного человека», там нет никакой юмористической составляющей в этом рассказе абсолютно. Почему смешной? Потому что такое скептическое мироощущение человек переживает, несерьезность своего положения в жизни, потому что по факту он оторван от живого переживания действительности. И вот это ничего, как состояние, как характеристика ключевая, она маркирует обесценивание вообще своего собственного существования, своей собственной личности. Потому что вот Достоевский пишет, вот как вы правильно процитировали, да, «я стал слышать и чувствовать всем существом моим», то есть это не просто мысль отвлеченная, да, а вот эта одержимость идеи, которая переполняет героя, мучеником этой идеи становится, как Раскольников, кстати говоря, «ничего при мне не было. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Я совсем перестал тогда думать, мне было все равно». Но парадокс-то в том, вот он, конфликт идеи и натуры, что Достоевский показывает как раз вот эти антиномии человеческого существования. Потому что, с одной стороны, герой говорит, вот это ничего, ничто, мне стало все равно и так далее. Но с ним происходит неожиданный эпизод. К нему подходит девочка, которую он отталкивает, он ей отказывает в помощи, хотя он понимает, он видит, что ребенок находится в отчаянии, она даже не может просить, она только кричит: «мамочка, мамочка», и он понимает, что что-то произошло с матерью, и ребенок просит о помощи. Что он делает? Да, он ее отталкивает. И дальше он начинает рефлексировать и размышлять, почему он не помог девочке. Но из контекста мы узнаем, что все-таки герой находится на пороге совершения, да, такого очень страшного шага. И вот это ничто для него является вообще таким стержневым состоянием. И дальше он говорит, что он не помог из-за одной идеи. И вот конфликт идеи и натуры. Натура распознает, что происходит. Натура откликается. Натура готова помочь и откликнуться на эту боль. Потому что он потом дальше говорит, да, что он понимает, что это была за боль. Он слышит эту боль, он ее узнает. А с другой стороны, идея, которая начинает вести человек, вот как Раскольникова, да, Раскольников крайне отличается от психологии, и психология Раскольникова – это не психология, ну, в буквальном смысле человека, который совершает преступление ради преступления. Все-таки Раскольников у Достоевского – это действительно мученик идеи, он совершает идеологическое преступление. То есть, по сути, он проверяет состоятельность своей идеи. Да, кто я? Тварь я дрожащая или право имею на кровь по совести? И в контексте этой идеи убийство старухи-проценщицы рассматривается именно как такое идеологическое действие. Не буквальное уничтожение другого человека, хотя потом он это переживает и это осознает, его начинает мучить совесть, которая в его теории, в общем-то, отрицается, да, для великих людей. И вот поэтому как раз очень важный момент, что Достоевский, он, когда изображает своего героя, вот «Сон смешного человека» – это в каком-то смысле обобщение всех центральных героев-идеологов всех романов Достоевского, когда действительно это такое средоточие духовных антиномий, вот этого глубинного духовного кризиса. И, кстати говоря, Мартин Хайдеггер, который уже много позже Достоевского напишет свою работу «Европейский нигилизм», он скажет очень важные вещи, который Достоевский показывает через опыт своих героев. Он скажет, например, о том, что человеческая воля требует цели. То есть человек не может жить в формате ничто, ему все время нужна цель, да, на которую он будет ориентироваться, в соответствии с которой он будет двигаться. Он не может не двигаться вообще, находиться в каком-то целевом вакууме. И дальше Хайдеггер говорит о том, что если цель утрачена, все наши действия, все жизненные пути и устремления, все процессы, все становления не ведут ни к чему, не достигают ничего. Ожидание в этом аспекте оказывается обмануто. Всякое усилие оборачивается не имеющим ценности. Здесь вот очень такая интересная мысль, потому что цель и ценность вообще взаимосвязанные понятия, да? И мы все время помним, что ценность, она всегда личностная, она не может быть абстрактной и вообще, как бы она ни декларировалась. И, наверное, трагизм человеческого существования, вот Достоевский это очень точно показывает, он еще и в том, что человек не может просто принять ценность и цель, ну вот на веру, ему необходима проверка собственных убеждений, совпадение с этой ценностью и целью. И вот как раз вот эти антиномии духовные, о которых говорит Достоевский, да, вот этот мир с Богом, мир без Бога, да, бытие и ничто, ну, то, что потом мы будем видеть, опять же, да, у того же Хайдеггера, оно здесь имеет очень интересную проекцию, потому что связано как раз вот действительно с этим феноменом нигилистического мировоззрения, которое все отрицает, да. И, кстати, вот такой исследователь Краус, у него есть работа совершенно потрясающая, вот эту антиномию фиксирующая, нигилизм и идеалы, ну, взаимоисключающие, в общем, категории, он говорит важную вещь. Нигилизм – это отрицание в чрезвычайной степени. Он отрицает существующие ценности, не зная никаких иных. То есть мы можем понимать, да, что антиномии могут пролегать между ценностями и антиценностями, а нигилизм претендует на то, что и уничтожить вообще. И тогда вот действительно наступает вот это небытие, наступает вот это ничто, в котором человеческой личности это вообще не на что опереться. И тогда это, по сути, погружение вот в такую пустоту небытия. И вот Достоевский в этом плане делает очень интересную вещь. Он показывает, что человеческая личность, она не может существовать вот в этом вакууме. И парадоксальным образом начинает вырабатывать точки опоры для себя, точки выхода вот из этой ситуации. Что происходит с героем «Сна смешного человека»? Он видит сон. Вот такой интересный прием использует Достоевский, да, потому что чаще всего в текстах Достоевского сон – это способ как раз погружения в натуру, вот к тому настоящему, что есть внутри личности. И сон, как фантастическое какое-то явление, вот герою позволяет пережить путешествие на другую планету, где находятся люди, живущие вот в таком состоянии мира до грехопадения, вот таком благостном, в мире любви, понимания, доверия, ну, такого утраченного рая. И он переживает очень интересную вещь. Именно его появление, его высказывание, вот те антиценности, которые он с собой принес, вот это ничто, как быстро оно проникает в сознание людей, как быстро начинает разрушать вот это гармоничное, казалось бы, такое райское мироустройство. Потому что вот смотрите, если мы пошагово пройдемся, когда герой осознает свою ответственность за произошедшее, он прямо четко описывает эти шаги, и себя, кстати говоря, он называет очень интересно, скверная трихина. А мы помним у Достоевского «Сон на трихинах» в эпилоге «Преступление и наказание», да, о каких-то микроскопических существах, как он пишет, которые попадали в тела людей и приводили к тому, что люди начинают разобщаться. И вот интересно, вот не случайно я процитировала здесь о целях и ценностях, высказывания такие очень важные, референтные, да, тому, о чем говорит Достоевский, потому что, по сути, он показывает, вот что происходит, да, вот этот герой своими рассуждениями заражает счастливую, безгрешную до меня землю, он пишет. И дальше пошагово люди научились лгать, полюбили ложь, познали красоту лжи. Дальше все начиналось невинно, с шутки, с кокетства, с любовной игры. То есть на самом деле Достоевский показывает вот этот искус саморазрушения, который не выглядит как катастрофа, который начинает вот с такого заглядывания в бездну, заигрывания с ней. И дальше он говорит, атом лжи проник в их сердца, а по Достоевскому сердце это средоточие личности. И вот дальше очень важный момент. Понравился им. То есть уже совершается некий осознанный выбор в пользу антиценностей, в пользу лжи. И вот дальше продолжение этого процесса. Родилось сладострастие. Сладострастие породило ревность. Ревность – жестокость. И вот дальше шаг. Брызнула первая кровь. Они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Вот это очень интересная вещь, да? Потому что вот мы много говорим о Достоевском, вообще о феномене разъединения, который он показывает, что вот видеть вот эту разность, да, друг в друге. Дальше он пишет, началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Вот про страдания вы говорили. Они познали скорбь и полюбили скорбь. Они жаждали мучений и говорили, что истина достигается лишь мучением. То есть страдание не само по себе, как культ страдания ради страдания, а как следствие вот утраченной, вот этой глубинной внутренней целостности и цели существования, по сути, как результат вот этого глубинного разъединения внутри человека, вот распада, да, утраченная цельность, и разъединение, которое происходит в взаимоотношениях между людьми. То есть дальше он продолжает. Они стали злы, начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умолить ее в других, и в этом жизнь свою полагал. И вот дальше он завершает, собственно говоря, вот этот процесс таким важным замечанием. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения и ничтожества. То есть вот масштаб катаклизма, который начинается всего лишь с того, что кем-то озвучивается идея, которая как вирус заражает всех живущих вот в этом идеальном, да, мире, и насколько быстро, насколько легко человек усваивает эту идею, насколько активно он интегрирует ее внутрь своего сознания. То есть вот он максимально подчеркивает, да, утрата цельности и целостности внутри. И страдание в данном случае является скорее таким результатом этого глубинного кризиса, потому что разъединенный, распавшийся во всех своих структурах человек – он по факту не может быть счастливым, потому что он не может соединиться в этой цельности.
Достоевский во всех практически... Ну, не скажу во всех. Я Достоевского читал «Идиота», «Братьев Карамазовых», «Рассказы», «Дядюшкин сон», вот «Сон смешного человека». Вот уж навскидку помню. Я совсем творчеством не знаком, но вот то, что я читал. У него очень сильна морализаторская линия. Он морализирующие рассуждения и морализирующие выводы. Он очень сосредоточен на такой не идеологической, а именно на нравственной стороне человека, общества. И здесь он выступает как именно такой квазирелигиозный мыслитель, заменяющий вот лакуну в русском православном богословии. Если посмотреть на историю церкви, то за всю вот многовековую историю христианства на Руси оно не дало ни одного сколько-то крупного теолога. Русское богословие исключительно вторично и исключительно сосредоточено на каких-то мелких таких линейных, в основном аскетических вещах прикладного характера. Достоевский пытается восполнить вот эту лакуну. Он пытается вот в русском религиозном сознании, он пытается заменить то, что в остальной христианской традиции занимает святоотеческая линия. Дело в том, что вот во времена Достоевского только-только начинают переводить первых там отцов церкви. До этого, кроме «Добротолюбия» и еще там пара каких-то книг, в общем, никаких переводов не было. Писание тоже было известно очень плохо. Там ко временам Достоевского оно все еще оставалось на старославянском языке. Этот язык уже мало кто понимал. Поэтому религиозный вакуум, вот именно христианский, содержательно о том, что из себя представляет Христово учение, что из себя представляет христианство, он был огромным. И Достоевский вот фактически в своих размышлениях, он делает то, что было сделано, в общем, патристической, там, святоотеческой традицией в предыдущие века там, существования христианства. Вот в России оно, к сожалению, так и осталось неизвестно. И вот это его попытки делать выводы, которые уже существовали в христианской мысли давно, много веков. Просто Россия этого не знала. Он вот поэтому выступает как религиозный мыслитель. Но, опять же, он выступает как религиозный мыслитель вот с российской спецификой, который плохо знает Писание, который практически не знает святоотеческую традицию, потому что, ну, она не была переведена. И он идет вот этим поиском Христа, поиском христианства. В общем, он идет такими непротаренными тропами, которые где-то были протарены. И вот этот его, он сконцентрируется на доступном для него. Вот эти вопросы там, допустимо ли, вот вы меня натолкнули на такую ясную формулировку. Я долго не мог все-таки понять для себя Раскольникова, что же он ищет. Вот. А его интересовал вопрос, имеет ли право хороший человек, который по ту сторону добра и зла перешагнул на сторону зла, как он считает, разрешено ли ему использовать зло в операционных целях? Вот взять и там дурного человека ликвидировать просто, потому что я же хороший, я добрый, поэтому мне можно, меня зло не испортит. И он проверяет это экспериментально. И вот эти вопросы, которые давно были решены, еще там в V-VI веке, там, на Вселенских соборах, эти вопросы обсуждались, проговаривались, и в восточно-христианской традиции, и в западно-христианской традиции они были решены, но для России они остались неведомыми. Россия все еще вот та была раса, которая заново решает эти вопросы. И Достоевский вот здесь выступает именно как религиозный мыслитель, даже не религиозный, а духовный мыслитель. И почему он все проверяет на практике? Потому что если опыт, скажем так, духовных изысканий в древней церкви уже отлился в практику культовую, в практику религиозную, в применение, скажем так, норм религиозного опыта в религиозной практике, в России все еще этого нет. Достоевский восстанавливает, пытается создать вот эту религиозную традицию практическую, как на практике осуществить заповеди Господни. Потому что опыта проживания этих заповедей, она очень условная. Россия погружена в общем-то, в мир суеверий. Россия плохо знает Писание. Россия все еще неграмотная. Она в основном Писание получает из картинок, из икон, которые видит там на деисусных образах и прочее. И Достоевский вот пытается проделать всю эту огромную работу за... Вот в чем его масштаб? Вот с чем категорически невозможно согласиться, когда говорят, ну, Достоевский какой-то там один из... Нет. В чем его масштаб? Потому что он за всю фактически церковь пытается пройти путь сам, самостоятельно, вот своей головой, от теории скажем так, от догматического богословия до нравственного богословия, то есть до применения как заповеди. Сначала заповеди нужно понять, а потом нужно решить, как их исполнить. И вот то, что вся церковь, там, мировое православие, там, мировое христианство сделало уже за предыдущие века, Достоевский делает один. Он взвалил на себя вот это бремя и тянет его вот на своих плечах. Это говорит о, безусловно, исключительном масштабе личности, вот как мыслитель, и как... И поэтому понятно его, ну, такая вот... Вот это бремя, которое ощущается на его плечах, оно прямо видно в его книгах, в его словах. Вот это бремя, которое давлеет. Вот то, что я говорил, что он там сосредоточен на там, страдании. Он сосредоточен не в силе того, что он интересуется, а вот эта вот тяжесть, которую он взвалил на себя, она все время его жмет. И он вот как атлант несет на своих руках за всю русскую церковь и за всю русскую традицию. И вот он пытается решить этот вопрос. Здесь, безусловно, масштаб личности как человека и как литератора для русской традиции и русского мировоззрения в этом смысле исключительный.
Ну, здесь, знаете, есть еще, скажем так, несколько важных точек, на которых нужно остановиться. Достоевский в одном из текстов он говорит такую вещь, принципиальную, на мой взгляд, о христианстве, о Христе для русского народа, когда он пишет, что говорят, я цитирую, а русский народ плохо знает Евангелие. Ну, и он соглашается с этим. В целом, в общем-то, это так. Так Достоевский знал Евангелие, мало кто из его современников, даже высокообразованных, знал Евангелие. То, что мы помним, 4 года каторги, это единственная разрешенная на каторге книга, и Достоевский, он не просто читал Евангелие, он действительно был христианином по духу, по образу мыслей. Хотя вот, допустим, биографы много дискутируют о каких-то вещах, и исследователи до сих пор друг с другом ломают копья, все-таки Достоевский христианский писатель, а не христианский писатель. Но вот моя позиция в этом плане, она очень четкая. Вот биографические источники, эго-документы, то, что говорит и пишет Достоевский сам, может так написать и так сказать человек, действительно с таким подлинно христианским мировоззрением. Это не исключает поиска. Это не исключает кризисов, это не исключает сомнений, когда он про себя пишет, что я дитя неверия и сомнения. Потому что мы понимаем, что живой человек, он действительно находится в состоянии поиска, в состоянии движения, в состоянии вот этого проид-контра, как закономерной части личности. Но при этом он, говоря о русском народе, и в том числе говоря о себе, он акцентирует такую вещь, что да, Евангелие, возможно, знает плохо, но Христа он знает, и носит в своем сердце искони. Вот это дословная цитата. Потому что Достоевский, конечно, он действительно очень много говорит и пишет о Христе как идеале, как образце, живом образце для человека, который находится вот в этой ситуации духовного поиска и духовного кризиса. И ведь не случайно большинство героев Достоевского, вот его любимых героев, они как раз являются героями такими христосоподобными, то есть черты Христа очень ярко проявляются, например, в Алёше Карамазове. И мы, конечно, имея «Братьев Карамазовых» как незаконченный текст, потому что предполагалось только продолжение, где центральным героем должен был стать именно Алёша Карамазов, да? Князь Мышкин, христосоподобный герой. Это, опять же, не исключает вот этого трагизма прихода такой личности в современный мир. Ну, Достоевский говорил о своей современности, да, но, я полагаю, фундаментальные вещи, они и в нашей современности даже не просто созвучны эпохе Достоевского, они даже стали еще более острыми. И, конечно, Достоевский, он делает совершенно колоссальную вещь, потому что ведь не только такие философско-богословские размышления. Все-таки Достоевский писатель. Он не богослов и не философ. Но в нем вот эти начала, да, безусловно, они дают материал для исследования. Потому что, опять же, изучая, например, новейшее богословие и тексты многих подвижников XX века, я, например, отчетливо вижу вот эти глубинные смысловые переклички вот этих фундаментальных именно богословских идей, в том числе того, что касается эсхатологических воззрений Достоевского и православной эсхатологии. он очень глубоко ее понимал и прочувствовал. Достоевский писатель. И, конечно, он создает еще и колоссальную эстетическую реальность. Вот в чем мощь этой реальности? И опять же, к вопросу о нравственных аспектах его творчества. Ведь, смотрите, есть у Достоевского диалог и есть монолог. Диалог разворачивается на уровне личностного взаимодействия. То есть вот эти разные позиции, разные взгляды, разные голоса, то, что Михаил Бахтин назвал полифонией или многоголосием, да, у каждого героя какая-то своя идея, какое-то свое слово о себе и о мире. И действительно, когда мы входим вот в эту палитру идеологических споров героев, конклавных сцен, где сталкиваются эти мнения, мы, безусловно, видим вот этот уровень разных позиций, да, разных взглядов, разного вообще понимания цели, ценности, истины и так далее. Но есть интересная вещь. Есть монологический уровень в его текстах. И вот когда Достоевский выходит на уровень монолога, там, конечно, уже полифония исчезает, и это уже заметил Михаил Бахтин, но в силу обстоятельств исторических он не мог в своей книге подробно об этом как раз говорить. Монологическое начало начинается тогда, когда начинает звучать вертикаль истины. Вот абсолют для Достоевского, это не та ситуация, по поводу которой разворачивается диалог, потому что внутри него вот эта идея абсолюта, которая связана с Христом, да, как живым воплощением истины, и для его героев, то есть даже герои-нигилисты, даже герои-отрицающие, они, прикасаясь к этой истине, ну, в какой-то степени замирают перед ее масштабом, ее величием и так далее. Потому что вот даже во сне смешного человека он с чего начинает свои размышления, да? Грустно потому, что они не знают истины, а я знаю истину. Ох, как тяжело одному знать истину и так далее. И вот этот абсолют, вот абсолют этой истины, да, он, смотрите, он еще интересен вот как раз чем? Все-таки вот вы говорите термин морализаторство, мне он немного все-таки не созвучен в связи с Достоевским, потому что вот когда, например, говорим о Толстом, то вот этот термин, да, он абсолютно четко, потому что Толстой действительно высказывает прям такие морализаторские суждения, он четко прописывает и четко проговаривает и ставит перед читателем, ну, некую конкретную задачу, которая озвучена прямо вот в адрес читателя. У Достоевского вот эти нравственные выводы, они выглядят несколько иначе. Это не готовые вот такие сентенции, готовые структуры, ну, не руководство к действию, да, потому что вот эти нравственные выводы – это, во-первых, открытие героев, некое внутреннее открытие героя, которое на уровне диалога читателю предлагается как одна из возможных стратегий. И Достоевский при этом хорошо понимает, что выбор-то человек будет делать самостоятельно. Даже зная истину, человек может сознательно выбрать полюс абсурда, саморазрушения, распада и так далее. Мы в «Бесах» прекрасно видим, как по-разному выбирают герои. Да? Мы видим «Братьев Карамазовых», как по-разному выбирают герои. И поэтому, конечно, вот как раз Достоевскому, возможно, тип героя-нигилиста, он как раз был интересен еще и тем, что действительно вот этот человек, который начинает бунтовать не просто вот на уровне там, диалога с другими, противопоставляя свое мнение, а его бунт направлен против абсолюта, против истины. То есть, по сути, он бросает вызов вообще самим фундаментальным законам мироздания. И опять же, вот в богословии предыдущих эпох, ну, так или иначе, конечно, вопросы абсолюта, они, да, безусловно, и ставились, и они решались, но они не были известны широкому кругу думающей, в том числе там интеллигенции, да, современной Достоевскому. И в какой-то степени вот эту тему абсолюта, он когда актуализирует, он показывает и полюс разрушения, и полюс небытия. И опять же, вот для эпохи Достоевского эта тема, она была, ну, не праздным философским размышлением, потому что мы видим разночинную интеллигенцию, которую нигилизм выстраивает не просто в качестве стратегии существования, она и предлагает его внедрять. И мы видим способы, да, которыми внедряется. Мы видим, как разрушается преемственность в воспитании поколений. И вот этот феномен случайного семейства, который, кстати говоря, восстановлению-то не подлежит. Распавшееся семейство восстановить нельзя по Достоевскому. Единственное, что остается человеку, это вот это восстановление внутри себя, И уже если ему это удается, то дальше выстраивать каким-то образом другую стратегию существования. И поэтому, конечно, Достоевский, вот он гениален чем? Его тексты – это такая, ну, совершенно фантастическая лаборатория смыслов, где вот как раз очень разные люди с разными позициями, я имею в виду уже читателя, да, могут войти в эту лабораторию и увидеть то, что откликнется ему, вот какую-то свою точку вот в этом диалоге смыслов. И дальше начинается ситуация выбора. Вот почему Достоевский, опять же, сложен для восприятия очень часто, не только вот этой глубиной размышлений, он сложен еще и тем, что сам текст Достоевского, вот сам способ создания вот такого диалогического поля, он ставит читателя в ситуацию выбора. А выбор самая сложная, одна из самых сложных, вернее, мыслительных операций, тем более, если этот выбор связан с ценностями, тем более, если этот выбор имеет некую провокативную составляющую, потому что у Достоевского много вот таких провокативных ситуаций в текстах, да, тезис-антитезис. И они, по сути, как два равновеликих мнения, и они не перевешивают друг друга. Но, опять же, с исключением полюса абсолюта, где там понятно, да, что доминирует истина. И поэтому, вот понимаете, чем интересен Достоевский? Его тексты – это тексты очень живые в плане динамики, в плане открытого финала. Да, там точка не стоит по факту, потому что выбор до тех пор, пока человек живет, он не может быть окончательный, абсолютно завершен. Вот это открытие Достоевского, оно колоссально. Даже если человек выбирает полюс добра и сознательно выбирает, и строит свою жизнь, Достоевский показывает вот те ловушки, в которые попадает человек, и может даже самый добрый, самый неотрицающий, формула Достоевского, в какой-то момент своей жизни оказаться в точке такого кризиса, такого тупика, из которого вообще неизвестно, выйдет ли он. Вот в этом, наверное, какая-то особая, знаете, антропологическая честность Достоевского и такая настоящая подлинная глубина, которую часто трудно принять, потому что, конечно, человеку хочется более упрощенных каких-то конструкций. А Достоевский показывает, что, к сожалению, пока человек жив, никакого упрощения тут быть не может.
Да, мир весьма сложен и с точки зрения своего устройства, и с точки зрения человеческого познания этого мира. И в этом смысле литература и вообще художественное творчество, любое, не только литература, и изобразительное искусство, и музыкальное искусство, это попытка разными инструментами не просто описать этот мир, а каким-то образом проникнуть в него и передать свое знание и свое понимание, свой опыт исследования вот этого бытия, сущности, его природы от автора другому человеку. И поэтому книги нужно читать, музыку нужно слушать, картины нужно смотреть и любоваться, познавать, узнавать. И только через это мы становимся, собственно, человеками с большой буквы, представителями большого человечества. Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. Мы в студии беседовали с Анастасией Николаевной Кошечко, доктором филологических наук, практикующим психологом Центра «Семья». За пультом был Александр Ракин. Всего доброго. До свидания. Читайте хорошие и любые книги. От этого вы станете больше, чем даже вы думаете. До встречи.
Всего доброго.